Разрешите мне говорить с вами не как военному министру. Я буду говорить с вами как русский человек. Сегодня я передал Временному правительству письменное заявление с просьбой освободить меня от поста. И прочел то заявление. Замер зал. Ого-го-го, куда зашло? Ежели военный министр отказывается, то в каком же положении, значит, армия? Мы с вами. А Гучков, печалуюсь, но на мне лежит еще одна серьезная обязанность — дать отчет вам, а через ваши головы вашим товарищам, всей доблестной армии и всем русским людям, почему я вынужден был решиться на этот шаг. Я вообще мало чего боюсь, а прежде всего боюсь голоса собственной совести. Входя во временное правительство, я не искал власти, не домогался ее, господа, и 12 лет назад меня 2 раза звали к власти, и я 2 раза отказывался. Я не могу оставаться во временном правительстве, потому что сегодня вся правительственная власть и военный министр поставлены в такие условия, что выполнять свои задачи не могут. Это он говорил, а понял Горовой, пришел министр пожаловаться на кого-то. Им первым, а через них всем. Через вас я обращаюсь к демократии и всему русскому народу. И у демократии, как и у всякого владыки, есть льстецы, которые хотят затуманить ей голову. Правда, обрадовался Горовой. Он и сам, потершись, уже чувствовал, что где-то близко кривда вьется, душат, а вот как ее ухватить? Ну-ка, ну-ка. Господа, я штатский по костюму, но глубоко военный человек по душе. Народ, который сумеет создать сильную армию, достигнет величественных успехов и на мирном пути. Я пережил, господа, 4 войны. Когда на полях Маньчжурии я сидел у костров с солдатами и обдумывал причины наших неудач, я дал себе Ганнибалову клятву посвятить свою жизнь восстановлению военного могущества русской армии. И были годы, у меня была такая возможность, председателя Думской комиссии обороны, и работа закипела. Господа, я не люблю выставлять себя, хвастать, но если вы будете иметь досуг пересмотреть мои речи в Третьей Думе, вы увидите, что нет ни одного больного места, которое не было бы мною затронуто. В 1908 году я указывал на безответственность великих князей. Это теперь может каждый свободно бронить их, а я говорил тогда... что-то далеко угнулся от дела. И где эти речи искать? А, да вот он сам и читал оттуда. Читал и вперемешку объяснял. Артиллерийское ведомство, преступник Сухомлинов, банда шпионов натравили Мясоедова, стрелялся с ним. Родные с трепетом ждали, вернусь ли. И как это я, хороший стрелок, промахнулся. А не хотел избавить того негодяя от виселицы, которую он потом и получил. И стали простаки хлопать. Половина... И нашлась дураков. Одни зачали, другие в поддержку. И кто там наверхе, позади спины Гучкова умастился тоже, в ладоши треплют. Но только не Горовой. Посмотрел, и не Чернега. И кого за эти дни он приметил, как путевых деловых сидели руки не шевеля. Нет, не то, брат. Эти басни нас уже не греют. Ты нам про сегодня скажи. А Гучков пождал, когда отхлопают, и, довольный, завел опять из давнишнего. Как гвардейские полки провожали на войну с цветами. А он предупреждал власти, что будет поражение. И писал, и сам приезжал, а начальство ему не верило. Только после Карпат власть испугалась, и все деловые люди впряглись в общий воз, и он сам тоже, и все равно катились вниз, и поняли, что со старой властью работать нельзя, надо ее свергать. Эти-то годы и Горовой хорошо испытал. Два раза он был ранен, один раз перелечивался вблизи, чтобы своего полка не потерять. А между прочим, тогда порядок был не сравним. И что бы ни ждало Россию в будущем, я скажу, акт свержения старой власти был актом благодатным. И вот почему и я сделался революционером. Да ты про будущее-то лучше скажи. Вот еще акт записать. Первые недели после переворота мы переживали энтузиазм. Казалось, каждый теперь творец счастья России. Но с тех пор произошел перелом. Я понимаю, армия устала, беспросветная война без удачи. Мы провели много благодетельных реформ, мы хотели дать выход проснувшемуся духу самодеятельности и свободы, но есть предел, за которым начинается обратное — разрушение живого и своеобразного организма армии. Мне думается, мы перешли эту черту. Да, и об этом ты расскажи, сударь. Мы, если перешли, так за тобой. Господа, надо же осмотреться и кругом. Мы уважаем Англию за ее демократические свободы. Но даже и Соединенные Штаты, даже и Англия признается, что в армии должна быть принудительная власть. Мы же в молодом увлечении, вкусив свободу, переступили роковую черту. И ни одно государство в мире не управляется сейчас так, как русское. Нельзя, чтобы с вождей была снята личная ответственность, а каждый бы их шаг связан с собраниями и митингами. Государство не может строиться на решении съездов, групп и митингов. Вот когда он заговорил дело. Горовой теперь слова не проранивал и собирал лоб. Вот тут оно рядом. Только опять же и мы такой же случайный съезд. Кто мы? Что мы? Есть известные устои, которые шатать и трогать нельзя. Это грозит свести в могилу и нашу свободу. Кто из народов не создал власти, их путь пошел через кровавую анархию к деспотизму. Хотя трудно уже найти выход, наш путь ведет нас к гибели. Слушали, волос дыбеет. И этот, второй, тоже про гибель. Вот оно. Как бы не переуторивать теперь всю бочку заново, потекла и ладами, и уторами. Иногда кажется, только чудо может нас спасти. Но я верю в чудеса. Я верю, что светлое озарение проникнет в народные умы, и даровитый русский народ, прозревший народ, выведет Россию на светлый путь. Господа, не дайте разрушить русскую армию. За ней погибнет сама Россия. Когда вы вернетесь в свои корпуса, дивизии, полки? Только если мы отметем тот лживый фимиам, который нас окружает, как русский человек обращаюсь к вам с горячей мольбой. Помогите! Хлопали. И Горовой тоже. Все так. Под конец он от души сек. И видно, что сам надорвался. Сразу ушел, лицо сморщенное. Все так. А хоть сказал, что ничего не боится, а боится. Кто ж всему помеха? Не посмел. То все про старое, про старое, а потом сразу про гибель и светлое будущее. А между ними-то в расселине по развалинам и ползет кривда. А вот ее и не дал схватить. Не помог. И что ж делать надо, тоже и он не сказал. Тут бы часа на два перерыв, да подумать, да обговорить. Куда там? В нашем цирке следующий номер выступает. Ждали Ленина, который день не шел. Подивиться бы на него, какой такой отчаянный! Под Вильгельмом проехал. Ни про кого в Питере столько молвы нет, сколько про Ленина. А никто его не видит. Где-то забился, как паук. Все дни не шел. На сегодня уже вовсе строго вызвали его. Уже все министры перед нами прошли, а он что за цаца? А вот опять не пришел. Вместо него объявили ближайший ленинец, с Лениным приехал, Зиновьев. И нашлись, которые сразу ему тут и захлопали. Среди них нашей же 11-й армии прапорщик Крыленко, замухранец. Поднялся на трибуну какой-то мешок, бабистый, курчавый и росту небольшого. Думалось, его и еле слышно будет. Нет, тонкий голос, а взносчивый. И сразу стал объяснять, почему через Германию ехали. Мы рвались в Россию, чтобы участвовать в великой борьбе, которую вы начали. Но мы знали, что ни одно буржуазное правительство не поможет нам проехать. Во Французской республике социалисты и сейчас сидят в тюрьмах за то, что призывали к миру. А в Германии Либкнехт. Этого кто-то знал и закричал: «Далеко вашему Ленину, до Либкнехта!» И еще стали кричать. А Горового такое зло разобрал. Еще этот мешок дерьма нас учит. Нас в окопах бьют, а он через Германию едет и нас наставлять. Да вложил два пальца в рот и свистанул на весь залище. Прорезал всем уши. Еще шибче поднялось. Кричат: «Долой!» Не дают ему говорить. А Крыленко тоже, пенюгай, вскочил: «К порядку!» И на Горового грозится. «Ну, еще там в армии разберемся». Так и сяк орут. Кто-то стал кричать: «Мандаты проверить! Тут посторонние набрались среди нас». И правда, вроде поднабралось. Есть тут глазом непримеченные. Но мандаты проверять — работа долгая, а уже и проголодались, уже и на обед бы скоро. Так для того и собрались же, чтоб слушать, кого не слушали. Ну, пускай, ладно. А тот вбирается рылом и роет, роет свое. А прижатый: «Мы беспрерывно посылали телеграммы в Совет рабочих и солдатских депутатов, но телеграммы наши задерживались. Тогда не мы, а товарищ Мартов выдвинул идею обменять политических эмигрантов на интернированных германцев. И вот совещание французских и швейцарских социалистов постановило, что мы обязаны ехать через Германию, должны ехать через нее. Среди них социалист Платтен, которому выбивали зубы в рижской тюрьме. И это ложь, что нас везли в богатом вагоне, в самом обыкновенном. А когда германские социал-демократы хотели явиться к нам в вагон с приветствием, мы сказали, что нанесем им оскорбление действием, потому что они связаны с Вильгельмом». Ах, балабан лукавый! Шумнул ему, как выстрелил Горовой. «А теперь вы не связаны?» Но Зиновьев вроде не слышал. Да морда у него бесчувственная. Его хоть по щеке лупи, он свое. Исполнительный комитет совета одобрил наше поведение. А теперь едут через Германию товарищ Мартов, Акселерот и другие видные социалисты. И все проехавшие через Германию жаждут, чтобы их предали суду. Потому что этот суд окажется судом против временного правительства. Ага, уже покусывает. И крепчает голос. Откуда голос такой в мешке? Я уверен, что если мне дадут месяц, чтобы объясниться с населением, то нет такой силы, которая разделила бы большевистскую партию с народом. Наша партия выражает то, что на душе у народа. Ну, обвисляй. Рассвободился уже. Еще прошел шумок. Кто с соседом, кто и похлопал. Опять же Крыленко, а может, и из подсаженных, не прервали дальше. А тот видит, что выбрался, и крепче. Войну решили не рабочие, не крестьяне и даже не Государственная дума, а разбойники Николай с Вильгельмом, а третий с ними английский король. И в Италии, и в Японии тоже есть монархисты, которые вешают социалистов. И надо свергнуть все монархии, а не нападать только на одну германскую. Что просто Германия напала на нас, вульгарное рассуждение, в нем нет ни тени объективности. То есть, Горовой толкует Кожедрову, германскую сторону застаивает. Припомните 1898 год. Фашоду. Это еще чего? Тогда английский капитал победил. Это ложь, что Англия давно наша союзница. В русско-японскую войну она стояла за спиной Японии, помогала ей. А сердечное согласие — это чтобы вместе грабить Персию. Верно, — одобрительно вскликнул. Кто же? Прапорщик Чернега. Мы должны знать, во имя чего ведется война. Все тайные договора должны быть опубликованы. Те договора, которые Милюков и сейчас признает существующими. Что война не изменила своего классового характера от революции, больше всего и доказывается неопубликованием договоров. «Долой их!» — крикнули. «Кого? Большевиков? Договора?» «Договора знать». «Вы, идущие в окопы проливать свою кровь, имеете право знать эти договора. Там о разграблении Турции, Африки». «Тогда и немцы узнают ему». Да немцы знают их лучше нас. Их не знает только наш русский народ. В этих договорах торгуют народами, как скотом. Во закидывает. А может, и правда, чего такое там кроется? А еще виновники войны — банки. Абревизовать банки — кто их члены? Может, нынешние министры? Тот-то правительство и не хочет разрешить земельный вопрос в интересах крестьянства. Тормозит введение восьмичасового дня, препятствует всеобщему вооружению народа, издают провокаторский циркуляр о запрещении братания, явно контрреволюционные меры. А расстрел солдат на петроградских улицах организован кадетами. Там пока будет работать следственная комиссия, а мы молчать об этом не можем. А последняя речь Родзянко говорит, что он почувствовал силу и идет в наступление. Разогнался про все, аж в ушах лещит. А что делать? Как войну кончать? Сепаратным миром из зала ему. Никогда большевики не были за сепаратный мир. Это низкая клевета. Мы не говорим втыкать штык в землю. Нельзя окончить эту войну отказом с одной стороны. Война кончится тогда, когда все народы поймут, что льется кровь из-за буржуазии. Войну можно кончить только переходом всей государственной власти в руки пролетариата в нескольких воюющих странах. Если революционный класс возьмет власть, то открытое предложение мира создаст полное доверие рабочих воюющих стран друг к другу и приведет к восстанию против империалистических правительств.
Так это еще 10 лет ждать, — поддал Горовой.
Конечно, это трудная задача, но власть капиталистов ведет человечество прямо к гибели.
А кто это революционный класс, Чернега? Так нам что, идти на Петроград? Еще один переворот делать?
Революционный класс — это пролетариат и батраки. А капиталисты опираются на зажиточное крестьянство и на мелких хозяйчиков.
Мелких хозяйчиков. Тут стал смекать Горовой, что сам он вовсе не пролетариат.
Да ты скажи, как войну кончать?
Война. Вот это и вопрос. Никто ответа не знает. Ясно, что чем скорее покончать, тем лучше. Все этого хотят. Но и просто отхлынуть нашей стороне нельзя.
— А для этого братания, — отвечает Зиновьев, — то, что немцы братаются, уже есть признак нарастающей революции у них. А мы, большевики, хотим братания на всех фронтах Европы, и об этом заботимся.
— Ну, это ты себе возьми. Братания-то... по немецкой команде идет, крючок. И другие орут про войну вот так, разное, расступленно. А Зиновьев уже и не отвечает. Он дальше. Земля! Нет силы, которая помешала бы нам осуществить лозунг «Земля народу». Немедленно нужно взять всю землю, и удельную, и церковную, и монастырскую, и помещичью. Если мы не заберем землю теперь, мы ее потом не получим.